Братья и сестры, приветствую вас.
Приветствую.
Микрофон не мешает? Не слишком громко? Мы просто, чтобы учесть все пожелания, то тихо, то громко. Друзья, у нас сегодня такой и обыкновенный день в жизни церкви, и в то же время определенным образом обозначенный и отстраненный от любого другого. Сегодня день, когда все мы с вами друг перед другом, и пусть это не кажется показным, и перед Господом исповедуем свое причастие ко Христу особым образом. Сегодня день таинства, и в разных церквях он проходит по-разному, и в разные дни, может быть, разное количество дней в месяце, но значение этого дня от этого не меняется. Мы сегодня прочтем место из Священного Писания, традиционное для этого дня. И вы знаете, нередко, когда размышляешь над этим местом Священного Писания, казалось бы, что здесь нового? И читал его уже сотню раз, и размышлял над ним, и слушал проповеди, и думаешь, если тебе завтра стоять перед собранием, что ты скажешь? Я думаю, что нередко у проповедующих Слова Божие возникает такое опасение, чтобы не говорить просто правильные вещи, чтобы не говорить некие штампы и некую банальность, которая и так всем известна. Соблюдается форма, которая должна быть в церкви. Есть день причастия, есть место Священного Писания, мы текст прочитали, мы о нем высказали свои комментарии. Друзья, такое опасение в течение этой недели было и у меня. Я молился Господу, чтобы Он мне дал откровение. И я думаю, что... Господь слышит молитвы. Господь слышит молитвы, и то откровение, которое я получил в эту неделю, оно было для меня удивительным, потому что оно несколько созвучно моей жизни, моей судьбе. И, наверное, Бог открывает то, что понятно тебе, когда ты это пережил в своей жизни. И если ты это пережил в своей жизни, и Бог тебе дает это откровение, то у тебя больше шансов и возможностей донести это откровение тем, кто слушает Слово Господне. Итак, мы сегодня прочтем из 1 Коринфяна, из 11 главы, с 23 по 34 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание“». Я думаю, что после этого, когда был разделен хлеб, продолжалось обыкновенное общение и обычный ход вечери, ужина, ужина пасхального, ужина праздничного, но на котором вместе Иисус и его ученики общались и размышляли над разными темами, более важными, менее важными, насущными, жизненными, ужин общения. И далее Иисус говорит, дальше происходит следующее действие: «Также и чашу после вечери, и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет“». Предшествующий проповедник говорил уже о том, что можно есть хлеб и пить вино мирское, которое предлагает нам мир, которое является противоположностью того, о чем сейчас говорит Христос. И когда наступает день причастия, когда наступает вечеря Господня, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Друзья, удивительное место Священного Писания. И нередко, когда я слышу от кого-то из проповедующих, что это самое лучшее место Священного Писания, это мое самое любимое, это самое главное, но меня всегда внутри какие-то смущения и сомнения теребят. Ну, как это какое-то одно из мест Священного Писания может быть самым лучшим или самым интересным? Может быть, для кого-то это так. Чем интересно это место? Здесь дано уложение одно из самых сокровенных действий церковного богослужения. Это таинство вечери Господней. И с другой стороны, мы фактически находим здесь первую заповедь, первую запись слов Иисуса. Потому что если мы обратимся к истории Писания, послание к Коринфской церкви из написанных источников Евангелия было одно из первых. Еще не было Евангелия. Ни Евангелия от Матфея, ни от Луки, ни от Марка, ни Евангелия от Иоанна. Не было написанных источников. Все передавалось из уст в уста. И вот мы видим первое послание, записанное с прямой речью Христа. И это удивительно, и это накладывает особый отпечаток на это место Священного Писания. Друзья, святой дар, о котором здесь идет речь, никогда не воспринимался людьми одинаково. Мы знаем, что и по сей день есть различные мнения и суждения по поводу хлеба и вина. И разные церкви по-разному исповедуют отношение к этому. Разные люди, разные верующие, разные христиане даже исповедуют разное к этому отношение. Ну что ж, друзья, всем нам судья Господь. И если мы претендуем на абсолютную истинность, это огромная ответственность. Нам нет необходимости полностью понимать то, о чем идет речь, чтобы оно принесло нам с вами благо. Кто-то сказал, нам не нужно знать о химических свойствах хлеба, чтобы усвоить его и насытиться им. Просто и понятно. Действительно, кто из вас задумывается каждое утро, каждый обед или каждый ужин, когда берет кусок хлеба в руку, о его химических свойствах? Нет. Мы едим хлеб, потому что в нем источник жизни для тела нашего, а, собственно, и для самого человека, для каждого из нас. Тем не менее, полезно знать. Если мы попытаемся, по крайней мере, понять что-нибудь из того, что имел в виду Иисус, когда Он говорил о хлебе и вине. «Сие есть тело Мое», — сказал Иисус о хлебе. Один простой факт не позволяет нам говорить о том, что в этом хлебе содержится именно тело Христа, говорит о том, что когда Иисус об этом провозглашал, Он находился в теле, Он находился в общении со Своими учениками и держал в руках обыкновенный хлеб. С другой стороны, есть крайность относиться к хлебу просто как к символу, нечто символизирующему. Когда мы можем говорить о причастии и когда обращаемся к хлебу, говорим только о неком воспоминании о том, что происходило. Друзья, это может быть две некие крайности, но не зря существует высказывание, что истина находится где? Рядом и посередине. Друзья, истинный символ тела Христова. Это фраза, которую понять до конца невозможно. С одной стороны, слово «истинный» увеличивает значение и дает понимание того, что мы действительно в руках держим нечто, не просто по химическому составу, говорящее о том, что это хлеб. С другой стороны, мы держим в руках не тело Христова, а мы держим истинный, но символ тела Христова. Для того, кто берет в руки и в уста хлеб с верою и любовью, Это не только средство воспомянуть Иисуса Христа, но это способ установить с Ним прямой контакт. Что это для неверующего? Для неверующего это ровным счетом ничего. Для любящего Христа это путь в Его присутствии. Далее Иисус говорит: «Сия чаша». Согласно обычному синодальному переводу, то, что мы сегодня прочитали, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Что значит «новый завет в моей крови»? Как понять это выражение? Если мы обратимся к оригинальному источнику, к греческому тексту, то там существует определенный предлог, который в данном месте Священного Писания переведен как «в». «В моей крови». Но этот предлог имеет и другие значения. Одно из значений этого предлога – «ценою». Если мы прочтем это место Писания с таким развернутым смыслом, то получится фраза «это новый завет ценою моей крови». Завет устанавливает отношения и обязательства между двумя контрагентами. Да, есть одна сторона, есть другая сторона. Иисус говорит о Новом Завете, значит, существует Старый и Ветхий. Но это я не делаю сейчас открытие, все об этом знают. Друзья, Ветхий Завет устанавливал взаимоотношения между народом и Богом через закон. Есть закон, соблюдение которого дает возможность получать от Бога то, что Он обещает со своей стороны. Другими словами, соблюдая закон, Бог, приблизив один из народов и ставший для него единственным Богом, делал для этого народа со своей стороны те обязательства, о которых говорил он. И что получается? Кто может соблюсти закон? Но сколько человек мы видим в Священном Писании, которые соблюли закон? Ну, это порядка 4000-5000 лет в охвате истории. Вот за 4-5 тысяч лет сколько человек соблюли закон? Один Иисус, человек и Бог. Из просто людей, как творение Божие, сколько человек соблюли закон? Ни одного. И не будет такого никогда. Друзья, и что получается? Есть закон, соблюдая который мы получаем отношение с Богом. И закон, который мы соблюсти не можем. Получается, Ветхий Завет показывал человеку всю его несостоятельность. Вроде бы все, что там написано, понятно, ясно, бери и делай. И казалось бы, ну что там невозможного написано? Там же не написано, что человек должен прыгать вверх на 10 метров в высоту. Или он должен достать до Луны, или он должен, умереть и сам воскреснуть, или еще какие-нибудь вещи, которые немыслимы и которые невыполнимы. Все, что там написано, 10 заповедей, как выжимка и основное, все понятно, все просто, бери и делай. И мы понимаем, что невозможно. Отсюда в Ветхом Завете страх перед Богом. Человек вынужден себя постоянно осознавать человеком, который нарушает закон, тем самым лишает себя благодати. И это ветхий закон, показывающий несостоятельность или истинную сущность человека, живущего на земле, истинную сущность каждого из нас, живущих сегодня, показывает Ветхий Завет. А Иисус говорит: «Вот моя кровь, ценою которой заключен Новый Завет». По Ветхому Завету человеку не оставалось иного выхода, как вечно бояться Бога. Ибо он всегда был виновен перед Богом, потому что он никогда не мог добиться абсолютного исполнения закона. По Новому Завету человек приходит к Богу, как дитя к Отцу. Качественно другие взаимоотношения. Мы с вами сегодня приходим к Богу, как дитя приходит к Отцу. И дитя здесь не только имеется в виду маленький грудной младенец, который еще бессмысленен, который еще не знает, что творит, и который постоянно там делает не то, что, может быть, нужно делать, делает то, чему еще не научен. Не нужно так эту фразу принижать. Дитя к отцу – это уже, я бы сказал, наверное, взрослый подросток, который, с одной стороны, осознает, что такое грех. Это не безвинный ребенок, который не знает, что творит. С другой стороны, понимает, что отец – это тот, кто примет его, потому что нет никого другого, кто мог бы так его понять и принять. Но как бы мы ни посмотрели на это, такие отношения могли бы быть достигнуты именно ценой жизни Иисуса. Кровь есть душа. Это Второзаконие, 12 глава, 23 стих. «За это Иисус заплатил своей жизнью и кровью, сказал бы любой иудей», выражая смысл того, о чем говорит Христос, ценою жизни и ценою крови. И поэтому красное вино, таинство представляет кровь Христа, без которой Новый Завет, эти новые отношения с Богом не могли бы быть достигнуты. О чем далее говорит Павел? Павел говорит о тех, кто недостойно ест этот хлеб и пьет это вино. В чем же заключается эта недостойность? Недостойность заключается в том, что тот, кто ест и пьет, тот ест и пьет осуждение себе. Эта фраза может иметь два значения. Причем каждое из этих значений столько реально и столько важно, что Павел, вероятно, в этой фразе оба значения и вкладывал, и хотел донести и передать. Первое значение – эта фраза может означать, что человек, который ест и пьет недостойно, не осознает значение этих символов. Возможно такое? Возможно. Люди, приходящие в церковь, приходящие по приглашению, приходящие просто идя мимо и заходя туда, нередко так бывает в разных церквях, просто попадают на собрание, на богослужение, в котором проходит причастие. Человек становится в общую очередь, садится в общие ряды и принимает участие в действии, в котором он оказался, при этом абсолютно не задумываясь и не понимая значения символов, которые перед ним. Естественно, он это делает без всякого благоговения, не понимая символов, не понимая, какой великой любви эти символы являются, что он ест и пьет. И какие обязательства это на него накладывает. Это одно значение. Второе, она может иметь и следующее значение. Фраза «тело Христа» снова и снова означает у Павла «церковь». Она имеет такое значение, как мы увидим в 12 главе. Павел только что упрекал тех, которые своими разделениями, своей обособленностью подчеркивали классовое различие, которое ведет к расколу церкви. В этой главе, 11 главе, идет речь о конкретных действиях конкретной церкви, где люди, собираясь вместе, делились на разные группировки, и эти группировки были по классовому различию. Были те, кто побогаче, были те, кто победнее, среди них наверняка были и рабы. И как происходила вечеря? На вечерю приносили люди то, что могут принести и позволить себе к общему столу. Были, казалось бы, общие столы, было, казалось бы, одно собрание людей, каждый приходил со своим тормозком. Что происходило дальше? Один социальный слой в одном углу стола, в красном углу, другой социальный слой посередине, третий на задворках. Люди в этот момент участвовали в священном таинстве. Они соблюдали заповедь Господню. Они исповедовали свою причастность к Христу. Но каким образом это происходило? Вот таким. Абсолютное разделение между церковью. И что апостол Павел говорит? Понимая, что они этого не осознают. Он говорит: «Похвалю я вас за это». Но это такая мягкая форма выражения своего негодования. Он говорит: ну нет, не похвалю. На самом деле я представляю, что у апостола Павла, учитывая его взрывной, действенный и такой яркий характер, кипело все внутри. Ему хотелось крикнуть: «Господи, что вы творите? Опомнитесь, одумайтесь! Вы во грехе!» Но при этом люди, собирающиеся вместе таким образом, принимали участие в вечере. Именно об этом Павел говорит. Так недостойно. И когда мы говорим о хлебе, мы говорим о единой церкви. Тот хлеб, который сегодня лежит перед нами, это один хлеб. Это единая церковь. Это не разделенный торт, как сейчас для удобства продается в магазинах. Каждый кусочек завернут в отдельную бумажечку, чтобы это было удобно. Это один хлеб, который преломляется. Преломляясь, он расходится среди всех. И расходясь среди всех, он объединяется в один хлеб, в одно тело Христово, в одну церковь. И именно это второе значение, о котором апостол Павел говорит. Далее Павел говорит, что несчастье, постигшее Коринфскую церковь, возможно, вызваны только тем, что верующий приходит на вечерю Господню в то время, как между ними существует разделение. Есть ли разделение сегодня между нами? Ну, сказать, что у нас идеальная обстановка и картина, ну, наверное, это великое дерзновение. Я не рискну. На этот вопрос, может быть, каждый ответит для себя. Но то, о чем говорится в Писании, говорится о каждом сердце, в котором есть ненависть, в котором есть горечь, в котором есть презрение к своему собрату. И с этим мы, возможно, приходим к вечере Господней. Но эти невзгоды не должны разрушать церковь. Вот то, о чем говорит Павел, не для того, чтобы показать всю несостоятельность человека. Сказать еще раз, что да, вот закон, который исполнить не можете, вот заповедь простейшая, которую оставил Христос, а вы не в состоянии исполнить. Вы плохие, вы грешники. Если бы только из этих обвинений состояло Евангелие или даже все Священное Писание и Ветхий Завет, то не было бы нам с вами места для радости. Но апостол Павел говорит, то, что с вами происходит, к сожалению, но это обыкновенное для человека. Призвано оно разрушить церковь? Ни в коей мере. Осознавая это и понимая, нужно искать путь к единению, чтобы принимать участие в вечере Господней, будучи достойным. Это должно вызывать покаяние, воспитывать в нас чувство порядка, дисциплины и вновь поставить нас на правильный путь. Вот еще один из целей и смысла вечери Господней. И вот та мысль, которая для меня на этой неделе была откровением. Казалось бы, ну что нового? Я для себя уяснил одно. Запрет принимать чашу недостойно не исключает человека, который грешит и знает это. Человек, который знает, что такое грех, совершает его, знает об этом, приходит к покаянию. И это его не исключает из вечери Господней. Один старый священник увидел, как одна немолодая женщина колебалась при том, чтобы взять чашу с причастием. Ну, наверное, каждый из нас, может быть, в какой-то момент переживал примерное состояние. Есть служители церкви, которые несут хлеб и вино. Принимаю я сегодня участие или нет? В мире я с тем-то, с другим, с третьим или нет? Осознаю ли я, что я грешник или не осознаю? Достоин, недостоин, Господи, брать, не брать? Священник подошел к этой женщине и говорит: возьми ее, женщину. Она для грешников. Она для тебя. Если бы трапеза Господня предназначалась только для идеальных людей, то никто не мог бы принять ее. Путь туда никогда не закрыт для кающегося грешника. Это путь открыт для того, кто любит Бога и своих братьев. И грехи его, даже если они алые, станут белыми, как снег. Аминь.